кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах. Вирус вирусом, а рейтинги никто не отменял. Самой прибыльной компанией в прошлом году, согласно Forbes, стала «Сургутнефтегаз». Накал страстей зашкаливает. Эксперты подсчитали уровень конфликтности в бизнесе среди России. Новая льготная ипотека может охладить пыл жаждущих своих квадратных метров. К нам присоединяется генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, здравствуйте все.
Ну вот от бизнеса каких-то особых достижений в 2020 году никто и не ждал, ни от мирового, ни от российского в частности, однако некоторым удалось не только удержаться на плаву, но и показать хорошие результаты. Эксперты Forbes подсчитали, и получилось, что в лидеры в прошлом году выбился «Сургутнефтегаз». Компании удалось заработать 743 миллиарда рублей, правда, есть оговорка, в основном прибыль сформирована за счет переоценки. Без ее учета показатель снизился до 165 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019 цифра значилась более чем в два раза выше, это 393 миллиарда. И что же «Газпром», один из флагманов отечественной энергетики, съехал на пятое место? Причина – падение цен на газ. В тройку лидеров вошли также «Норильский никель» и «Роснефть». Так вот, Денис Григорьевич, ожидаемо хорошие показатели у производителей электроэнергии, ритейлеров и у мобильных операторов, если, опять же, обратиться к исследованию Forbes. Но тон они задали хороший, а удастся ли им удержаться на прошлогодних позициях в нынешнем 2021 году? Придется очень постараться, по всей видимости.
Ну, на самом деле им удастся, я думаю, не только удержаться, но и значительно улучшить абсолютные показатели. Смотрите, в прошлом году было резкое сокращение цен на нефть, если говорить о сырьевых компаниях, прежде всего о нефтегазовых. Было резкое сокращение цен на нефть и было соглашение ОПЕК+, по которому сокращалась добыча и экспорт нефти. То есть в абсолютном выражении нефтегазовый сектор заработал значительно меньше денег, чем годом раньше, то есть в 2019 году. В 2021 году цены на нефть стабильно высокие и ожидаются достаточно высокими. Плюс ослабляется режим действия соглашения ОПЕК+, то есть можно продавать больше нефти. Поэтому однозначно нефтяные и газовые компании улучшат и абсолютные показатели, и свои позиции в рейтинге. Другой вопрос, как они расположатся относительно друг друга. Вероятнее всего, я так полагаю, «Газпром» может еще сильнее уступить нефтяникам.
Даже так?
Да, «Газпром» и «Новатек». Ну да, потому что у нефтяников положение как бы улучшается быстрее. Я имею в виду, рынок нефти восстанавливается быстрее, поэтому, скорее всего, показатели в этом году у них будут лучше, чем у газовиков.
А что касается ритейлеров и мобильных операторов?
Да, ну давайте начнем с ритейла. Значит, за счет чего ритейл так сильно улучшил свои позиции в прошлом году? На самом деле ему отошла очень значительная часть рынка, который раньше получал общепит. Всю ту еду, которую они не купили в общепите, они купили в ритейле. Это прежде всего относится, конечно, к продуктовому ритейлу, потому что непродуктовый ритейл, конечно, пострадал очень сильно. А что касается мобильных операторов, то тут ситуация довольно смешная. На мне сразу на ум пришла история, которую я увидел в новостях буквально пару дней назад, то ли Amazon, то ли Microsoft, я могу ошибиться, кто-то вот из мировых мейджоров решил вернуть людей в офис. И их сотрудники чуть ли не забастовали, сказали, нет, мы не хотим в офис, мы хотим работать дома, нам понравилось.
Да, привыкли, хорошо.
Поэтому я думаю, что расходы на мобильную связь, на интернет, вот на все эти услуги, они будут оставаться стабильно высокими. Часть народу, конечно, вернется в офис, но часть так и останется на удаленке уже не из-за ограничений, а из-за того, что им так удобнее.
Ясно, с этим разобрались. Еще одна тема, видимо, обострившаяся конкуренция, которую спровоцировала пандемия. Конфликтность в российском бизнесе бьет рекорд. Денис Григорьевич, не знаю, вот мне сложно судить, насколько это, скажем так, опасный уровень показателя или не опасный. Вы что можете сказать по этому поводу?
Ну, давайте начнем с самого индекса. Вообще индекс в экономике или там в социологии это такой сложный показатель, который составляется из других показателей. В данном случае при расчете индекса используется показатель количества арбитражных дел, по-моему, количество упоминаний в прессе и еще, по-моему, какой-то третий показатель. Но очень важно, в этот индекс не входит количество уголовных дел против предпринимателей, поскольку составители индекса не смогли выделить те уголовные дела, которые связаны с корпоративными конфликтами, и те уголовные дела, которые с ними не связаны, ну а, например, связаны с налоговыми преступлениями. А это очень важно на самом деле, потому что, как мы все знаем, в наших корпоративных конфликтах очень часто используется такой инструмент, как заведение уголовного дела против конкурента или там человека, с которым происходит корпоративный конфликт. Второй момент еще очень важный. История наблюдений очень короткая.
Ну да, всего получается максимум 4 года, даже меньше 4.
Да, то есть мы не видим даже прошлый кризис серьезный, там 2008-2009 годов, когда наверняка было на что посмотреть. Ну и мы видим, что в 2020 году провал по этому индексу, то есть количество и самих конфликтов, и банкротств, и упоминания о них сильно снизилось по вполне естественным причинам. Все сидели на изоляции, суды либо не работали, либо там работали в каком-то очень ограниченном режиме. На банкротство был мораторий, и, соответственно, все это начало восстанавливаться в четвертом квартале прошлого года, когда снимались основные ограничения. Ну, а в этом году расцвело пышным цветом, потому что все уже как бы стали возвращаться к нормальной жизни, и, собственно, вот все количество этих конфликтов за прошлый год заморожено, оно как бы вернулось на рынок, вернулось в нашу жизнь. И, собственно, основной прогноз состоит в том, что к концу этого года ситуация должна более или менее успокоиться и прийти в норму. Ну, собственно, она уже сейчас пришла к значениям конца 2019 года, то есть к каким-то нормальным, естественным значениям для рынка.
Денис Григорьевич, еще одна тема, комментарий на которую хотел бы получить ваши. Россияне малость подрастроились, я так понимаю. Да, льготная ипотека продлена, но она стала менее привлекательной. Выросла ставка, снизился максимальный лимит кредита. Теперь это 3 миллиона рублей. Так вот, эксперты компании ЦИАН подсчитали, что при таких условиях желание покупать квадратные метры у россиян поубавится.
Ну, скажем так, все эти действия, все эти корректировки в программе льготной ипотеки направлены на то, чтобы спрос сместился в регионы, спрос на льготную ипотеку. Проблема в том, что в регионах очень часто либо недостаточный спрос платежеспособный, то есть люди не готовы брать эту ипотеку, у них слишком низкие доходы. И вторая проблема – это недостаточное количество объектов, предлагаемых на рынке. Но есть у всей этой истории еще оборотная сторона, точнее говоря, некоторые нюансы. Дело в том, что действительно всеми этими ограничениями, там 3 миллиона вместо 6, повышение ставки, потенциальных инвесторов или покупателей недвижимости пытаются вытеснить там с рынка Москвы, там, Петербурга, Московской области и так далее. Но есть оговорки. Есть оговорки, например, для семей с детьми, которые могут рассчитывать на больший размер кредита и там, на более льготные проценты. Поэтому на самом деле это решение было, видимо, правильным, поскольку совсем прекратить программу льготной ипотеки было бы опасно. Рынок мог бы на это отреагировать резким падением цен на жилье на первичном и на вторичном рынке. А так, льготная ипотека вроде как осталась, она осталась для более узкого круга покупателей, и она как бы перемещает акцент их внимания в регионы.
Денис Григорьевич, в завершение вопрос такой вот чисто меркантильный. Станут ли квартиры в связи с новыми условиями льготной ипотеки дешевле в Москве, в Питере и других городах-миллионниках?
Нет, дешевле они не станут. Дело в том, что такой аномальный рост цен на квартиры вызван двумя причинами. Причина первая. Это избыток денег. На руках у населения оказалось вследствие там самых разных причин очень много свободных денег, которые им некуда вложить с приемлемой доходностью и с приемлемыми рисками. И, собственно, оптимальный вариант для вложения этих денег с точки зрения там очень большого количества людей – это недвижимость. Вторая причина – это недостаток, собственно, самих объектов. И их очень активно вымывали там с рынка в прошлом году и гораздо меньше закладывали, ну, начинали строек. Поэтому сейчас на рынке недостаток объектов, причем это не сами дома даже, а именно квартиры определенной конфигурации. Например, очень резко упал спрос на самые маленькие однушки, потому что люди во время пандемии поняли, что они в них жить не могут. Неважно, покупает человек для себя эту однушку, ну, там, для своей семьи, или для того, чтобы сдавать там инвестиционную квартиру. В этой однушке, если это не один человек, а семья из двух человек, а еще, не дай бог, с детьми, не дай бог, в смысле, если они попадут на такую маленькую площадь, они обнаружили, что если раньше они просто выходили утром из этой квартиры и возвращались вечером, то сейчас они там заперты круглые сутки. Поэтому вырос спрос на двух- и особенно трехкомнатные квартиры. Однушек на рынке в результате много, и на них спроса нет, а трешек на рынке нет, потому что все хотят трешек.
Понятно, и цены из-за этого растут.
Ну, то есть вот определенные дисбалансы на рынке существуют, но, скорее всего, потихонечку они выправятся. Я думаю, что в течение года где-то полутора.
Понятно. Денис Григорьевич, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Рахманов.
Спасибо, Олег, спасибо всем.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.